Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Ангарский бунт. Подробности. Новое свидетельство о пытках заключенных в исправительной колонии и следственном изоляторе в Иркутской области. Удаленка в законе. В России начала действовать новая редакция Трудового кодекса. Теперь он предусматривает правила и для удаленной работы. Как это будет?
В течение ближайшего часа поговорим об этом подробнее, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявило, что обязано предпринять все действия, чтобы задержать Алексея Навального за нарушение правил для условно осужденных. Условный срок его наказания по делу Ефраше истек 30 декабря 2020 года, а за день до этого, как выяснилось, политика объявили федеральный розыск. Навальный полгода восстанавливался в Германии после отравления, а на днях заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января. ФСИН утверждает, что Навальный, как условно осужденный, не являлся на регистрацию, а его отсутствие в стране из-за реабилитации не является основанием для неявки и просит заменить политику условный срок на реальный. Мосгорсуд смягчил приговор двум осужденным по делу нового величия. Руслану Костыленкову и Петру Карамзину сократили наказание на 3 месяца. Ранее их приговорили к 7 и 6,5 годам колонии по обвинению в создании экстремистского сообщества. Приговоры остальных подсудимых по этому делу остались прежними – от 6 лет колонии до 4 лет условно. Роскомнадзор составил первые 8 административных протоколов в отношении медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» в связи с маркировкой материалов. Корпорация признана в России СМИ иностранным агентом. Всего готовится 130 протоколов. Общая сумма штрафов может составить десятки миллионов рублей. От саратовского издания «Свободные новости» Роскомнадзор потребовал удалить комментарий с названием «Города в Мексике». Его сочли нецензурным. Издание требования выполнило. В ведомстве считают, что, далее цитирую, «выбор варианта буквального написания или произношения подобных слов всегда остается за редакцией и отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ». Конец цитаты. Департамент информационных технологий Москвы потратит 185 миллионов рублей на создание персонализированной базы данных о каждом жителе города. По задумке властей в базу внесут номера паспортов, СНИЛ, СНН, полис ОМС, карты «Тройка», сведения о фактическом месте жительства, о родственниках, транспорте, месте работы, данные о домашних животных и успеваемости детей в школе. Правозащитники опасаются, что на деле в Москве может быть создана почти китайская система данных о гражданах. Более 100 общественных и политических деятелей потребовали от российских властей обеспечить жильем детей репрессированных граждан, которые все еще живут там, куда сослали их семьи. За право вернуться домой они бьются десятки лет. Их поддержал Конституционный суд России, но его решение до сих пор не исполнено. Авторы письма призывают президента и правительство поддержать, а Госдуму принять поправки к закону, которые предусматривают федеральные выплаты на жилье для возвращающихся жертв репрессий в течение 1 года.
В апреле 2020 года сотрудник исправительной колонии номер 15 в Ангарске Иркутской области избил помещенного в штрафной изолятор Антона Оболенчева. В знак протеста более 600 заключенных собрались у его камеры. Начальство колонии обещало мирно уладить конфликт, но вместо этого ввело на территорию спецназ. После чего часть заключенных, около 200 человек, вывезли в следственный изолятор номер 6 Ангарска, а еще около 300 человек в изолятор номер 1 Иркутска. Вот как об этих событиях рассказывает Евгений Юрченко. Интервью с которым записали в фонде в защиту прав заключенных. Минюст признал эту организацию иностранным агентом.
Протест прошел из-за того, что сотрудники первого там избили осужденного там. Не вышли на зарядку. Ну, все осужденные. Потому что, ну, зачем бить? И сидел такой осужденный, из-за которого вообще это все там началось, а там был отбой, время 9 часов, там открываются камеры, идем получать матрасы свои, где мы, и пошла брать вторая камера, там сидел Бабиев и Фикса, уже слышим крики с коптерки, коптерка это где лежат матрасы, что его избивают там, И когда он зашел в камеру, он разбил стекло. Вот этими вот стеклами он разрезал себе вены. Из-за того, что бил его сотрудник Куртынов. Ромка сообщил в лагерь, что тут было сейчас избиение. Весь лагерь пришел под крышу. Собрались все в пятой камере. Пришел сам начальник ИК-15 и сказал: «О чем мы здесь разговариваем? Пойдемте в кабинет, пройдем». Просто сказал сам лично начальник: «Богдан, ты иди угомони массу, чтобы она разошлась по баракам. Мы переговорим и нормальное решение примем, чтобы все разошлись, а все, чтобы нормально было». Богдан вышел, кто со своих там бараков, они все разошлись по баракам, все до единого. И заходят просто сразу днем, заходит первая партия ОМОНа. Приехала пожарная машина и начала всех зэков обливать водой. Всех до единого. Просто пока не кончилась вода. Летели гранаты, поливали водой. У нас был человек, который стоял один и смотрел в окошко. И просто он нам кричит в бараке, что вспыхла промка. Зачем нам поджигать эту промку? Да мы лучше сожгем бараки вместе с нами. Все, нас положили голых. Прям голых, раздели нас одним образом, прям раздели догола, без трусов там все нам порвали, вообще все, когда мы только вышли. И уводить в автозэк. Меня конкретно взял Константин Константинович, оперативник. Он меня закидывает просто туда, где собаки, ОМОНовцы, Солодаев Филипп Валерьевич. И он мне сразу же с ноги дал в губы, он мне разбил полностью губы. Повезли на тюрьму. Встречает, говорит: «Все, не переживайте, все нормально, вас привезли на больницу, сейчас все будет хорошо». Мы только порог переступили. Сами сотрудники вместе с осужденными, которые там и сидят, отбили спину, отбили ноги, отбили руки. И заводят к оперативникам, заводили нас голых. «Че, допрыгались? Сейчас все пороться здесь будет, а нас 200 человек привезли туда». Это нам говорят оперативники Си-6. Меня самого лично привязали к вешалке рукой и привязали, гениталям к нижнему провода. Придет тебе адвокат, ты напишешь отказ. Ты даже если сам согласен, ты все равно напишешь отказ. Тебя будут до такой степени бить, пока ты не напишешь, пока не убьют. Убьют, да спишут, сердечная недостаточность списали.
Евгения Юрченко из колонии отправили в следственный изолятор номер 6 Ангарска. Как он уже рассказал, там пытки продолжались. А вот подробнее о том, что именно происходило с заключенными, там можно узнать и из полной версии фильма «Два месяца до свободы». А также, я надеюсь, мне расскажет гость сегодняшней программы. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной Петр Курьянов, эксперт фонда в защиту прав заключенных. Минюст признал эту организацию иностранным агентом, но вы не согласны, насколько я понимаю. На этой неделе иркутские правозащитники сообщили, что намерены добиваться особого внимания к происходящему в Иркутской области со стороны Александра Бастрыкина, руководителя Следственного комитета Российской Федерации. И также они напомнили, что в декабре 2020 года общественности стало известно о причинении тяжких телесных повреждений и пытках с использованием кипятильника по отношению к заключенному Кижику Андару, который находился в Иркутском следственном изоляторе. Ну вот теперь появилось свидетельство Евгения Юрченко, часть мы слышали. Что там вообще происходит в Иркутске?
Да, здравствуйте. В Иркутске происходит зверство, натуральное зверство. Они начались с самого первого дня, когда привезли туда несколько сот человек из ИК-15. Как Евгений рассказывает, абсолютно голые. Их избивали на протяжении нескольких месяцев очень жестко.
И насиловали, насколько?
Насиловали. Реально насиловали. Они продолжаются. Изнасилование продолжается. Ну, может быть, вот в связи с привлечением внимания, опять же, к такому зверскому преступлению, как взрыв кипятильника, да, в заднем проходе.
Да, это просто, если вдруг кто-то не знает эту историю, потому что федеральные каналы вообще не рассказывают о том, что там произошло с вот как раз с заключенным Кижи Командаром. Его пытали в следственном изоляторе и в какой-то момент вставили ему кипятильник в анальное отверстие, в задний проход, и там этот кипятильник взорвался. Но, собственно, это привело вот к чудовищным последствиям, и правозащитники его в таком состоянии нашли случайно там, я так понимаю, в этом изоляторе. Так было?
Ну, я детали, как именно, кто именно нашел, я вот сейчас не могу сказать. Единственное, могу сказать, что это такая пыточная технология, когда тебе говорят, что ты должен подписать какие-то бумаги, ну, ложат перед тобой бумаги, ты должен подписать. Связанный, завязанный, там, скотчем, полотенцами, простынями в камере. Это может быть в оперативном кабинете, в кабинете оперативника. Связанный, ты ничего не можешь сделать, и тебе просто ставят перед факт. Вот перед тобой листочек, вот тебе ручка, значит, вставляют кипятильник и включают его в розетку. Кипятильник имеет такое свойство, что когда он нагревается без воды, он взрывается. Так вот, вставляя кипятильник в розетку, он начинает нагреваться. И, ну, там полминуты, наверное, до взрыва самого кипятильника. Каждый осужденный, да, кто пользовался кипятильником, прекрасно это понимает. И, ощущая в себе кипятильник, который нагревается, ты понимаешь, что через 10 секунд, 15 секунд он может взорваться, он может причинить тебе ожоги, и ты волей-неволей ставишь свою подпись.
А под чем, вот под чем нужно было подписываться этим заключенным? Вот зачем, под чем нужно было подписываться Андару? Под чем нужно было подписываться тем, кого насиловали, ну, по словам некоторых очевидцев в следственном изоляторе в Иркутском?
Ну, вот
чего от них хотели-то?
По нашему мнению, ну, чего хотели? Признательных показаний. Понимаете, в чем дело? Вот эта вся история с акцией протеста, ну, акцией протеста ее, наверное, правильнее будет называть, заключенных, она, ну, на самом деле, по-своему уникальная и имеет такие последствия. Это, ну, единственная, по сути, такая крупная за последнее время выступления осужденных. Вообще все вот эти вот беспорядки, которые произошли в колонии, это крупные, самые крупные за последнее время. И, в общем-то, но мы помним, когда...
Они тоже протестовали против бесчеловечного отношения, пыток, избиений и вымогательств, насколько я понимаю.
Да. Значит, у них началось, ну, как я понял из собранной информации, потихонечку там начинали как-то вот проявлять те или иные, ну, физическую силу ВК-15 день за днем, ненавязчиво так. Ну, в какой-то момент вот это выразилось в то, что осужденные просто-напросто, опять же, мирным путем, узнав о том, что там избили их сидельца, да, они, в общем-то, в знак протеста,
да, они
не вышли на зарядку. Просто не вышли на зарядку.
После этого ввели ОМОН, потом загорелась промзона, еще что-то. Потом вот всех заключенных этой колонии, ну, какие-то части, развезли по следственным изоляторам. А чего признание, в чем от них там добиваются? За что такие зверства и почему такие издевательства над ними? Чего хотят от них?
Сейчас постараюсь объяснить. В первые дни, если помните, министр юстиции озвучил свою версию о том, что якобы вот эти вот беспорядки произошли, с вмешательства сил извне, ну, там, криминальных лидеров, были воры в законе названы какие-то, плюс с участием правозащитников, проплаченных, естественно. Вот эта версия у них озвученная была в самом начале, причем министром юстиции, который не имеет отношения к расследованию, ни к проверке. Он озвучил такую версию, но она понравилась силовикам, и все, и они сейчас отрабатывают сценарий вот этой вот версии. Она не совпадает, никак не вяжется с теми фактическими обстоятельствами, что там на самом деле произошло. Мы не могли добиться... В общем, там три уголовных дела возбудили. Первое возбудили по дезорганизации и причинению там повреждений Парыгину, некому Парыгину, сотруднику ИК-15. Второе уголовное дело возбудили, внимание, по обстоятельствам, что начальнику ГУФСИН Иркутского, Сагалаков такой, якобы попал камень в голову. Якобы. И спустя какое-то время, там, по-моему, неделю только, возбудили уголовное дело по массовым беспорядкам. По-моему, такая вот хронология. Я уже там цифры просто не помню, даты. Вот. Но...
Соответственно, сейчас нужно чем-то эти обвинения подкреплять, искать виновных, кого-то судить, кого-то привлекать к ответственности. И вы считаете, что именно для этого и пытают там людей?
Ну, безусловно. Они подгоняют все расследование, все показания обвиняемых под тот сценарий, который был озвучен в первые дни.
Но, тем не менее, вот на историю с Кижи-Командаром, в общем, достаточно быстро отреагировал Следственный комитет, и дело-то возбудили о причинении ему тяжких телесных повреждений. Насколько я понимаю, там и местный уполномоченный по правам человека вмешалась, и Москалькова, по-моему, тоже. Ну, то есть это дело расследуется, и я предполагаю, что, наверное, каких-то виновных установят и кого-то к ответственности привлекут. Скорее всего, это будут другие заключенные следственного изолятора.
Ключевое слово «наверное» – кто-то кого-то привлекут из заключенных.
Как водится, да. Непонятно, что будет с начальством в этой ситуации. А вот в отношении других людей, о которых, ну, в частности, Евгений Юрченко рассказывал, их... Кто-то опрашивал, к ним приходили из Следственного комитета. И вот по фактам истязаний, их истязаний, возбуждаются уголовные дела?
Ну нет, конечно. Более того, у нас мы получили огромное количество отписок. Мы же практически с первых дней начинаем писать, добиваться, чтобы Сагалаков был отстранен до вступления приговора в законную силу.
Приговор это начальник будет. Управления.
Это,
да,
начальник Иркутска? Управления в СИН Иркутска, чтобы он был отстранен хотя бы временно от исполнения своих обязанностей, чтобы был отстранен начальник ИК-15 хотя бы временно до вступления приговора в законную силу. Отстранены, потому что они, по сути, выполняют такие управленческие функции, да, на них лежит ответственность за обеспечение соблюдения прав и законных интересов тех, кто содержится в СИЗО. Угу. Так как может, начальник ГУФСИН за это отвечать в то время, когда он является потерпевшим по делу? Когда начальник
ИК-15... Получается, он заинтересованный.
Безусловно. Безусловно, он заинтересованный в том, чтобы сценарий был так, он заинтересован в исходе всего уголовного дела.
И вот вы говорите, что вы куда-то пишете, жалуетесь, куда вы пишете и что вам отвечают?
Нам отвечают, что оснований для того, чтобы отстранять даже временно полковника Сагалакова, начальника ГУФСИН управления Иркутской области, нет никаких оснований. Угу. Все хорошо. Верещак то же самое. Нет никаких оснований отстранить начальника ИК-15 Верещака от исполнения вот обязанностей своих. Хотя он, по нашим данным, он переведен даже в управление сейчас. Ну, на некое повышение, да, как у них обычно водится. Пишем, на самом деле, ну, везде, по кругу. Кому только мы не писали. Вот проще назвать, наверное, вспомнить, кому мы не писали.
А людей, по вашим словам, продолжают пытать?
Их пытают. куча случаев, примеров. Всего по делу.
Откуда? Вот кто рассказывает об этом? Помимо Евгения Юрченко, кто-то еще вам об этом говорит? Кто-то еще обращался, ну, в частности, в ваш фонд?
Да, к нам обращались. Более того, мы находили людей, кто освободился еще до Евгения. Потому что они периодически освобождаются. А мы находили людей. Мы записывали даже как-то видео с ним. Короткое видео, вот он пока освободился. У Ольги Романовой на канале «Мир» мы публиковали даже короткое такое. Вот быстрее-быстрее, значит, коротенькое свидетельство освободившегося. Это было в июне, по-моему, или в июле. Все, прошло какое-то время, мы не можем его найти. Просто человек перекрылся, испугался. Или его напугали, скорее всего. Там все сплошь и рядом освобождаются с надзором. Их пугают, запугивают. У нас сейчас, вот на самом деле, случай с Евгением уникальный. Вот на него мы общаемся. На него, на Евгения смотрят в Иркутске, и в Москве есть даже один человек, который готов подтвердить, сказать, вот также продолжить рассказ, да, то, что он видел своими глазами. Они боятся, они на него смотрят, что будет с Женей.
А, они ждут какой-то реакции.
Что будет с Женей? Не отдадим ли мы его, правозащитники, гражданское общество, именно съедение? Женя молодец, он решился на... Это отважный шаг на самом деле. Обличить всю эту систему, рассказать все вот так вот, как он видел, ну, своими глазами.
Смотрите, с другой стороны, вот буквально в прошлом году закончилось нашумевшее очень ярославское дело о пытках в ярославской колонии номер один. И там как-то все быстро засуетились, ну, что-то как-то начали привлекать к ответственности администрацию и начальство. Почему в этой ситуации так не происходит? Потому что нет видео... доказательств с чего-нибудь регистратора, потому что недостаточно свидетельств, почему в Иркутске не продолжается вот ярославский сценарий.
Объясню. Не продолжается ярославский сценарий, потому что нет, вы правильно сказали, видео, чтобы наглядно, да, вот своими глазами. И уголовное дело, вот эти все уголовные дела, три, объединены в одно и находятся в производстве Иркутского следственного управления. Там, ну вот, например, руководитель следственной группы некий Корчевский. С прокуратуры отвечает, что все хорошо, по жалобам никаких нарушений не обнаружено, не выявлено. Еще один Корчевский. Начинаешь с местными общаться, разговаривать. Там мафия. Местная мафия силовиков. Они пилят этот лес, дербанят этот лес, наживаются. Верещак, начальник ИК-15, вот, ну, кроме меня, можете сами самостоятельно там с местными с кем-то поговорить, да, кто более-менее в теме. Один из богатых людей Ангарска. Верещак, ИК-15, один богатых людей Ангарска.
И вы интересуетесь...
Промзона, она размером, вот как Женя говорит, ну, примерно 5-6 футбольных полей. С его рассказов там станки, дорогостоящие станки, там куча леса, куча пиломатериалов, там огромное количество продукции складировалось, находилось на территории вот этой промзоны ИК-15. Там товарооборот денежный нормальный проходил. И все это сгорело. Причем не только Женя, да, еще по другим сведениям, оно одновременно вспыхнуло. При этом...
То есть это дает вам основание предполагать, что, вероятно, таким образом какие-то свои действия хотел скрыть кто-то из недобросовестных, возможно, сотрудников администрации колонии, а в итоге досталось заключенным, так?
Спровоцировали. Вот это все спровоцировали и подожгли промку, чтобы списать Все это на заключенных.
Буквально минутку у нас с вами остается. Скажите, пожалуйста, вот каковы дальнейшие действия фонда в защиту прав заключенных? Что вы будете предпринимать для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто, ну, в частности, измывается буквально и пытает людей в следственных изоляторах Иркутской области, как вы говорите?
Ну, первое, это сейчас неотложно, это предпринять меры, чтобы остановить все пытки, которые там до сих пор происходят. Просто остановить, чтобы людей не пытали. И второе, чтобы центральный аппарат Следственного комитета Бастрыкин забрал к себе это дело, расследование этого дела. А из центрального аппарата Генеральной прокуратуры туда поехала проверка. Они все найдут, и видео эти найдут. Они все абсолютно найдут, если захотят. Там рука руку моет. Эти беспорядки вообще спровоцированы начальником ГУФСИН Иркутской области.
Это ваше предположение?
Это моя уверенность. Вот на самом деле это моя уверенность. Поэтому так и трамбуют и обвиняемых, свидетелей. Поэтому так трамбуют. Он вышел на плац и спровоцировал их. Я уж сейчас не буду повторять эти слова. Вы будете изнасилованы несколько раз.
По словам Евгения Юрченко, вот фрагмент показаний которого мы уже посмотрели. Спасибо большое. Петр Курьянов, эксперт фонда в защиту прав заключенных. Организация эта признана в России иноагентом, хотя и оспаривает такое решение. Был в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». В первый рабочий день этого года, 11 января, у Головинского районного суда Москвы, где должно было состояться оглашение приговора аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову по делу о поджоге офиса «Единой России», задерживали тех, кто пришел поддержать подсудимого. А приговор ему так и не вынесли, рассказывает Артем Радыгин.
Оглашение первого приговора по политическому делу в 2021 году началось с задержаний возле суда. Около сотни человек пришли поддержать математика Азата Мифтахова, которому грозит 6 лет колонии по делу о разбитом окне в офисе «Единой России». Сегодня суд должен был объявить о своем решении, но заседание перенесли. Когда пришедшие поддержать Мифтахова начали расходиться, полиция стала задерживать активистов якобы по ориентировке. Среди задержанных активист Дмитрий Иванов и бывшие участники московского дела Самаридин Раджабов и Владислав Барабанов. По словам мамы Азата Мифтахова, в этот день в суд ее сына даже не привозили. Официально оглашение приговора перенесли из-за того, что судья в это время был занят на другом процессе. По мнению правозащитников, суд не торопится, потому что решение еще не принято.
До сих пор еще не дозвонились до кого-то, до Путина, допустим, потому что у нас же все Путин решает вопросы. Не берут, судья не знает, как себя вести, видимо. Видимо, какие-то получают разные сигналы. Кроме того, я слышал, что здесь судья, ну, мне говорили, что судья отличается справедливыми решениями. Может быть, сейчас судью заменят, например.
Все действия идут к тому, что они хотят его посадить. Мировое сообщество за него вступилось, особенно математическое. И там есть инструменты, которые могут повлиять. И в свете всех событий там, мировых, там даже скандала с Навальным, да, то есть скандал еще с Конгрессом математиков, он может пойти плохо.
Азат Мифтахов сидит в СИЗО уже больше года. По версии следствия, он, цитата, «исходя из мотивов политической ненависти, с оружием напал на административное здание». Конец цитаты. Из доказательств у следствия только показания тайного свидетеля, который появился только через год после того, как в Ховринском отделении «Единой России» разбили окно. Мифтахов вину отрицает. По его словам, его преследуют из-за анархистских взглядов. Артем Радыгин, Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. С 1 января 2021 года в России действует новая редакция Трудового кодекса. Депутаты учли вынужденный массовый переход сотрудников многих компаний, ведомств и предприятий на удаленку и расписали правила для работников и работодателей в этих условиях, рассказывает Иван Воронин.
Формат удаленки не исчезнет после пандемии и будет развиваться дальше, уверен глава правительства России Михаил Мишустин. Обращаясь к участникам Гайдаровского форума 14 января, он отметил, что дистанционная занятость достигала 15% от общей. Специфику такой занятости учли в поправках к Трудовому кодексу.
Это важно, поскольку мы имеем дело с мировой тенденцией, с неизбежными изменениями на рынке труда. И прежнее трудовое законодательство этого учитывать не могло. Благодаря цифровым технологиям дистанционная занятость будет в наибольшей степени развиваться в новых инновационных отраслях. Однако практика показывает, что и в некоторых традиционных сегментах реального производства тоже начинает происходить этот процесс. Но если в период коронавируса удаленная работа была отчасти вынужденной мерой, то в дальнейшем уже будет определяться самой экономикой.
Обновленный трудовой кодекс вступил в силу с начала года. Он, по расчету властей, регламентирует всю ту катавасию, в которой мы оказались с введением режима повышенной готовности. Поправки вводят понятия удаленной, временной, дистанционной и периодически выполняемой дистанционной работы, то есть такой гибридный режим с работой и в офисе, и дома. Временная дистанционная работа не может длиться более полугода, а перевести работника на удаленку при чрезвычайной ситуации работодатель может без согласия работника. При этом работодатель обязан возместить затраты работника и обеспечить его необходимым оборудованием, а перевод на удаленку по закону не повод для снижения зарплаты. По поводу увольнений за прогулы. Основанием для этого будет потеря связи с сотрудником на удаленке в течение 2 рабочих дней без уважительной причины. Но в то же самое время закон предполагает право на офлайн. Это такая удаленная версия режима труда и отдыха. Нарушение нерабочего времени сотрудника будет трактоваться как сверхурочная работа с соответствующим вознаграждением. Документооборот с начальством тоже предполагает большую онлайн-автономию, вплоть до удаленных заключений трудовых договоров с использованием электронной подписи, но с сохранением права потребовать физическую копию любого документа. Премьер Мишустин отметил, что цифровизация улучшает качество поддержки людей, потерявших работу на фоне пандемии, а важнейшей национальной целью назвал снижение уровня бедности. Что понятно, уровень безработицы в России по итогам прошлого года вырос с 4,7% до 6,3%, заявлял в декабре президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Росстат чуть позже заметил снижение до 6,1%. Это более 4,5 миллионов человек в возрасте от 15 лет. Россиян, получающих пособие по безработице, стало в 5 раз больше, чем в 2019 году, сообщали в Министерстве труда. Годовой уровень инфляции в 2020 стал самым высоким за последние 4 года – 4,9%.
В эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тройчешникова, а в студии со мной доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Российской академии народного хозяйства и государственной службы Сергей Саурин. Сергей, здравствуйте. Ничего не наврала?
Здравствуйте. Да нет, все правильно.
Да, ну, помимо всего прочего, вы большой специалист как раз в области трудового законодательства. Я надеюсь, что вы расскажете, что же теперь изменится вот с этой новой редакцией Трудового кодекса. Иван нам основные какие-то позиции уже обозначил, но на что бы именно вы обратили внимание, а главное, это как будет работать-то теперь?
Ну, смотрите, я бы сказал на самом деле, что Америки-то не открыли с введением новых вот этих поправок в Трудовой кодекс, потому что глава о дистанционной работе действует уже несколько лет, и, в общем-то, ну, даже судебные споры стали появляться за эти годы. То есть, так или иначе, нормы действующего трудового законодательства о дистанционном труде все-таки работали до 2021 года.
Так, а что же
тогда
произошло?
Другой вопрос, что сама по себе, вот как было верно сказано, трансформация трудовых отношений – тяготение некоторых работ к удаленной форме приводит к тому, что нужно как-то адаптировать действующее законодательство. И вот, соответственно, там в 2014 году появились первые нормы, как это можно было бы сделать. За эти годы накопился проблем. Плюс в 2020 году ударил коронавирус, который сильно очень дал понять нашему государству, что существующих норм явно недостаточно. И именно в связи с этим вводились поправки.
Да, потому что были какие-то совершенно дикие истории. И вот как раз Ксения Михайличенко, ваша тоже коллега бывшая, нам рассказывала о том, как люди жаловались, что их увольняли пачками, когда они сидели на удаленке, работодатель их отправлял как бы на удаленку, а потом увольнял за прогулы. Потому что это никак не регулировалось. Теперь не смогут так поступить?
Ну, смотрите, на самом деле у нас до 2021 года была возможность работодателю, который заключает договор о дистанционной работе со своим работником, вносить в этот договор какие-то дополнительные, не предусмотренные действующим законодательством, условия увольнения. Ну, то есть внести обстоятельства, в том числе те, которые, ну, по большому счету, от вины работника могут и не зависеть. То есть невыполнение каких-то норм труда, может быть, невыполнение плана.
Количество, невыработка, количество экранного времени.
Например. Ну, а в условиях дистанционной работы, да еще в условиях вируса, не всегда возможно выполнение всех вот этих предписаний работодателя. И в этой ситуации я вполне допускаю, что многие работодатели просто рубили с плеча, тем более, что под гнетом вот этой всей ситуации им было необходимо на чем-то экономить, они выбирали экономить на своих работниках.
Теперь пытались не могут увольнять. Так рубить?
Сейчас эту норму исключили. Сейчас ввели вместо нормы диспозитивной, в трудовом договоре можно устанавливать любые какие-то дополнительные основания увольнения, решили по-другому урегулировать. Ну, понятно, дистанционная работа, дисциплинарная власть работодателя ограничена. То есть работник где-то далеко, проконтролировать его гораздо сложнее, чем когда он сидит вот здесь вот в офисе, и мы можем посмотреть, во сколько он явился на работу, был он вообще на рабочем месте, что он делал за это время. На удаленной работе проконтролировать работника сложнее. Соответственно, нужно как-то восполнять нехватку дистанционной, вот этой при дистанционной работе нехватку дисциплинарной власти работодателя. В качестве такого современного инструмента восполнения было принято решение установить вот эту вот необходимость не более двух рабочих дней, чтобы прошло между запросом работодателя и взаимодействием со стороны работника. То есть работодатель дает какое-то задание, работник в течение двух дней должен как-то отреагировать, что-то сделать.
Слушайте, с другой стороны, это же просто, подарок для разгильдяев каких-то. Если человек не настроен работать, он может и не отвечать. И ответить там не в этот же день, а через день работодателю.
Ответил через день. Работодатель, естественно, может запросить какие-то отчеты о том, что работник делал. Если в соответствии с этими отчетами будет выявляться то или иное дисциплинарное нарушение, у работодателя будет по-прежнему возможность привлечь дисциплинарной ответственности в виде выговора. Если несколько выговоров накапливается, это уже основание для увольнения по пункту 5. То есть в связи с неоднократным невыполнением трудовых обязанностей. Откуда взялись два вот этих рабочих дня?
Да, вот это очень интересно.
Мне кажется, что здесь просто действовали по аналогии с... может быть, с нормой о запросе письменных объяснений в связи с отсутствием на работе. Как происходит для обычного работника, который не удаленщик, не дистанционщик. Работник не пришел на работу, у работодателя есть право запросить у этого работника письменное объяснение. На следующий день работник приходит, ему говорят, у тебя есть два рабочих дня, чтобы внятно мне объяснить, в чем заключается уважительность причины твоего отсутствия. Если уважительной причины не будет, это основание для расторжения трудового договора за прогул. Мне кажется, что где-то вот в этой плоскости искали аналогию, подходящую для дистанционных работников. Просто одно дело, когда работник прогулял, не явился в офис, мы знаем, что его не было на рабочем месте. И другое дело, когда рабочего места под контролем работодателя не существует вообще.
Вот, рабочее место. Насколько я понимаю, еще одна существенная вещь, которая появилась сейчас в Трудовом кодексе, это обязанность работодателя в случае, если он отправляет своих работников на удаленку, обеспечивать их вот всей необходимой там техникой, всеми необходимыми штуками для выполнения своей работы или компенсировать затраты на это. Оплачивать там интернет, связь, что еще можно? Может быть, выдавать компьютеры или там какие-то станки вряд ли. Что еще дома можно? Какие-то, в общем, штуки для домашней работы.
Может быть, я кого-то огорчу из тех, кто делает из этого новость, но на самом деле до 2021 года такая обязанность в отношении дистанционщиков действовала.
А почему же тогда так выли в первую очередь учителя, которых всех перевели на дистанционку, и при этом никто им никак не компенсировал ни интернет, ни покупал необходимые компьютеры и программные обеспечения?
Проблема была в том, что в авральном порядке осуществлялся перевод на дистанционную работу. Реально никто трудовых соглашений, дополнительных соглашений к трудовому договору о дистанционной работе не подписывал, а кто-то подписывал, но не уточнял все вот эти обстоятельства, что учитель теперь использует свои средства. У нас общая норма в Трудовом кодексе о том, что если отношения трудовые, есть трудовой договор, и работник использует свои какие-то инструменты, свое оборудование, средства связи, телефон, интернет, а работодатель, если ему об этом известно, он должен компенсировать это. Эта норма была, она есть и сейчас, просто именно в связи с тем, что действительно имели место массовые случаи нарушения, ввели соответствующие нормы в главу о дистанционной работе, чтобы вот уж точно подчеркнуть, что если вы переводите кого-то на удаленку, ну, будьте любезны, компенсируйте расходы возникшие.
А как эти, понятно уже, как эти расходы будут рассчитываться? Ну, как, что будут компенсировать?
Ну, здесь очень многое отнесено на откуп регулирования на локальном уровне. То есть работодатель должен урегулировать, какое рабочее время у работника, чем работник в это время занимается и какими средствами он должен свою трудовую функцию выполнять. Соответственно, если работник сможет обосновать для работодателя, что вот эти средства ему были необходимы, предоставить какие-то чеки, подтверждающие документы понесенных расходов.
То есть это он все-таки должен будет доказывать.
А так или иначе, все равно размер-то расходов подтверждает работник, то есть работник расходы понес, ему необходимо довести информацию о том, что это за расходы, до работодателя. И затем работодатель компенсирует. Но примерно в таком же порядке компенсация производится при командировке. То есть если работник уехал в командировку и несет в связи с выполнением трудовой функции удаленно от обычного рабочего места какие-то расходы, какие-то дополнительные издержки, то ему в любом случае необходимо, ну, за исключением суточных, все эти издержки подтвердить.
Вот, кстати, о расходах и доходах. Правильно я понимаю, что вот в этой новой редакции трудового кодекса, или это опять же было предусмотрено, что работодатель не вправе сокращать зарплату сотрудникам, которые отправлены на удаленку?
Ну, здесь этот вопрос оказался в таком правовом вакууме в момент, когда грянул коронавирус, вот с марта 2020 года. А что делать, какую зарплату сохранять, какую зарплату платить, если работники стали работать меньше и так далее. Я бы сказал, что эта норма гарантийная, и она направлена именно на регулирование тех случаев, когда перевод на дистанционную работу случается не по воле работника.
Ну, внезапно.
То есть, внезапно, в связи с исключительными случаями, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье всего населения или его части. Раньше такой нормы в Трудовом кодексе не было, и, собственно, перевести на дистанционку принудительно никто не мог из работодателей. Работодатели, более того, очень часто сталкивались с такими дилеммами, а можем ли мы из дистанционки в офис перевести? Вот у нас работник работает дистанционно, можем ли мы его в офис перевести? Пытались переводить по 74-й статье в связи с изменением организационных и технологических условий труда. Ну, когда-то получалось, когда-то нет, было много судебных решений на этот счет. На сегодняшний день действующие нормы дают ответ, в каких случаях, когда можно переводить. И, соответственно, если в этой ситуации работник даже стал выполнять несколько меньший объем работы, снижать зарплату, ему все равно работодатель не вправе. И эта норма новая и полезная для работника.
Угу. Мне, правда, было непонятно, почему работодатели стали с переводом на удаленку, некоторые работодатели, снижать заработную плату. Ведь они, наоборот, меньше издержки. Они теоретически не платят там за содержание этих работников в офисе, там тот же чай, кофе, печеньки, уборщицы, сам офис, опять же, если небольшая компания, можно от него отказаться, например. Почему стали сокращать? Вот это мне было непонятно.
Ну вот на сегодняшний день у нас есть, собственно, в той же статье 312.9, вот в этой об особых условиях перевода на дистанционную работу, есть указание, что если работодатель в каких-то случаях не может перевести работника на дистанционную работу, потому что особенности работы таковы, что работник совсем не сможет выполнять свою работу дистанционно. Ну, то есть, условно, официант в кафе. Ну, мы как его на дистанционную работу переведем? Никак, он перестанет быть официантом. То в этой ситуации работник объявляется простой, по обстоятельствам, не зависящим от сторон, и работнику выплачивается 2/3 от его оклада, то есть базовые тарифные ставки. О чем это говорит? Это говорит о том, что некоторые элементы трудовой функции, а иногда и вся трудовая функция, дистанционно все равно выполняться не может. И, соответственно, для работодателя здесь задача. Ну, вот он переводит работника на дистанционную работу. Может быть, у этого работника, пока он работал в офисе, были какие-то элементы его обязанностей, которые дистанционно выполнять просто нельзя. Ну, то есть он обслуживал технику, которая в офисе находится. Он мог там программное обеспечение какое-то обслуживать для офисной техники, ну, так или иначе, там, что-то устанавливать, обновлять и так далее. Это можно делать удаленно. И занимался непосредственно железом. Этого удаленно делать, к сожалению, нельзя. И в этом случае, получается, объем его обязанностей уменьшается. Сократился. И для работодателя дилемма. Либо он переводит этого работника на дистанционную работу, и в этом случае ни в коем случае не снижает объем зарплаты пропорционально. Простой. Либо он объявляет простой, говоря, что вот эта часть, которую ты выполняешь только в офисе, она настолько важна, что я не могу тебя на полную зарплату перевести на дистанционную работу. Поэтому, извини, простой, как только вот эти обстоятельства исключительные отпадут, выйдешь в офис и будешь продолжать работу.
Ну, в общем, здесь будет многое зависеть, как и до вступления этих поправок в силу, от добросовестности работодателя.
Ну, я бы сказал, что исполнение любого трудового законодательства очень часто зависит от добросовестности работодателя, потому что, ну, как известно, многие отношения вообще складываются неформально, без оформления надлежащих документов.
Без трудовых договоров,
без трудовых только
с гражданско-правовыми, а на них не распространяются.
Да, поэтому от добросовестности работодателя очень многое зависит. Опять же, эти неформальные отношения, когда могут сформироваться? Когда обе стороны хотят этих неформальных отношений, или когда сторона работодателя настаивает, чтобы отношения были таковы. Если работодатель хочет отношений формальных, оформленных надлежащим образом, а работник этого не хочет, то отношения либо будут оформлены, либо вообще не возникнут.
Ну, да, но поэтому такое бывает, работодателя, вот второй вариант,
да,
бывает
от работодателя реже. Зависит, к сожалению, или к счастью, не знаю, очень многое.
Угу. Еще, опять же, вот с этими новшествами, может быть, не новшествами по поводу удаленки, здесь речь идет о нарушении нерабочего времени сотрудника, оно будет теперь трактоваться как сверхурочная работа. Я думаю, что многие в России, кто работал удаленно вот во время этого периода вынужденной изоляции, прочие знают, что рабочий день мог затягиваться до бесконечности, что люди звонили там в 10 вечера там, или в 8 утра и задавали какие-то вопросы по делу. Ну, то есть была какая-то бесконечная, но все равно же дома сидишь, ну, что тебе, да? Сложно что-то сделать. Сейчас этого делать будет нельзя.
Да и раньше этого делать было нельзя, так. Прямо скажем. Здесь все упирается в то, каким образом урегулировано рабочее время дистанционного работника.
Как это контролировать, да?
И как же это контролировать, да. То есть, ну, мне неоднократно доводилось выступать на разных площадках, рассказывая кадровикам о том, как, собственно, урегулировать рабочее время дистанционных работников в 2020, 2019 и раньше. Поэтому здесь просто у нас на сегодняшний день появилось в Трудовом кодексе указание, что, уважаемый работодатель, имейте в виду, вам очень важно либо принять локальный нормативный акт, в котором прописать порядок взаимодействия с работником, указать, какой у него режим работы, отличается он от общего режима в организации или не отличается, и, соответственно, зафиксировать, что вот 8 часов он отработает, если будет работать вот так, вот так, вот так. Угу. Либо включить эти условия в трудовой договор, или, может быть, если в организации он есть, в коллективный договор. Угу. А раньше такого указания, ну, вот настолько прямого в лоб, пожалуй, что не было. Но вместе с тем говорить о сверхурочном работе можно было и раньше. Что я хотел бы здесь подчеркнуть, ну, именно в связи с введением новых норм. Угу. У нас используется терминология «два рабочих дня». Вот опять же, два рабочих дня работник не отвечает на запрос, да, работодателя. А что такое рабочий день применительно к дистанционному работнику?
Вот что это? Восьмичасовой рабочий день?
Если в договоре ничего не указано на тему того, какой режим у работника, а он работает дистанционно, то есть написано, что да, он работает там по месту своего нахождения в данный uh-huh. момент, без привязки к стационарному рабочему месту. Uh-huh. В локальном нормативном акте ничего не сказано на тему того, когда он должен выходить на связь. По умолчанию работник сам определяет свой режим работы.
А, понятно.
Ну, это делается для максимальной гибкости, и вообще сама идея такого регулирования, в общем-то, ну, разумна вполне, потому что дистанционную работу часто выбирают, ну, например, лица с семейными обязанностями, воспитывающие детей, которым, ну, важно иметь возможность...
Или ухаживающие за родителями.
Ухаживающие за пожилыми родителями, за больными родственниками, да, которым важно иметь возможность вот здесь вот прерваться, отойти, какие-то свои дела домашние поделать, после этого продолжить работу, и они могут это делать как в дневное время, так, может быть, и рано утром, поздно вечером, и никак они в этом случае не ограничиваются. Такое регулирование было и раньше, такое регулирование осталось и сейчас. Если работодатель не прописал конкретных часов, так, то тогда работник их определяет сам. А как тогда сказать, что два рабочих дня прошло, работник говорит, а я для себя определил, что вот эти два конкретных рабочих дня, которые я вам не отвечал, после вашего запроса. Они у меня были не рабочие, они были выходные. Я вот поработаю следующие 2 дня.
Понятно.
Такое тоже возможно. Я бы сказал, что здесь еще есть над чем поработать, и практика нам еще укажет, какие изменения необходимо вносить в эту главу.
Ну а как бы вы в целом оценили вот то, что произошло сейчас с Трудовым кодексом? Это плюс или это излишние какие-то разжеванные?
Я бы сказал, что однозначно оценить довольно сложно. Есть некоторые моменты, которые разжеваны излишне, как вы говорите, есть некоторые полезные вещи. Ну, например, как раз вот этот момент с переводом без согласия работника. Потому что действительно то, что произошло в 2020 году, это был абсолютный бардак. Очень много споров возникло в связи с этим. И, по сути, регулирования никакого на этот счет не было. Именно в связи с правовой неопределенностью такой бардак возник. Вместе с тем, есть, кроме полезных элементов, ну вот опять же, исключили вот это произвольное включение в трудовой договор основания увольнения дополнительные. Это для работников несомненный плюс. Вместе с тем есть и некоторые минусы, как мне кажется.
Например?
Например, раньше не было понятно, можно ли дистанционных работников отправлять в командировку. Такой правовой вакуум где-то играл на руку работникам. Больше того, я скажу, что из природы отношений дистанционного труда вытекает, что все-таки в командировку дистанционные работники ездить не должны. Угу. Потому что сама дистанционная работа определяется как работа вне стационарного рабочего места, вне места, находящегося под контролем работодателя. То есть работодатель не определяет географическую точку, местонахождение работника. Работодатель только дает задание. И это задание работник выполняет с учетом возможностей его выполнения удаленно.
Понятно, хочет, сидя на пляже.
Да, я могу поехать на пляж, я могу поехать в Владивосток, неважно, какой это часовой пояс, важно, чтобы вот к какому-то определенному времени я все выполнил, особенно если режим моей работы не урегулирован, и я самостоятельно определяю, когда я эту работу делаю.
А теперь что?
Теперь четко появилось указание в Трудовом кодексе, что нормы о командировках к дистанционным работникам применяются.
Ага.
А мне неоднократно доводилось сталкиваться с ситуацией, когда работодатель в попытке принудить дистанционного работника к увольнению, либо направлял его в командировки в те места, куда дистанционный работник никогда не планировал ехать, либо грозил таким направлением. Из практики ситуация, работала женщина, у женщины маленький ребенок, она занимается какой-то дизайнерской работой, удаленно работает, и ей говорят: увольняйся. Она говорит: я не хочу, вот выплати мне хотя бы компенсацию какую-нибудь, по соглашению, давайте расстанемся. А работодатель посчитал, что вот он сворачивает какой-то проект, и, соответственно, ему эта работница уже не нужна. Она говорит: я не хочу писать по собственному желанию уходить. Тогда ей говорят: тогда мы вас сейчас в Чечню в командировку направим, и все. И вы не имеете права отказаться. До тех пор, пока в законе не было прямого указания, что так можно делать, можно было еще как-то сослаться на то, что есть отдельная природа дистанционной работы, которая предполагает все-таки, что работодатель конкретную географическую точку местонахождения работника не определяет. Для обычного работника отказаться от командировки вообще не вариант, за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено в законе. То есть, что нельзя. А там ребенок, он уже больше 3 лет, то есть уже закон не ограждает эту женщину от подобной
вещи.
Сейчас этим можно пользоваться со стороны работодателя, и, на мой взгляд, это не очень хорошо, и мне кажется, что еще будут когда-то ситуации, когда законодательство придется перерабатывать, в том числе с такими злоупотреблениями.
Да, но в любом случае нужно посмотреть, как оно заработает, и нужно посмотреть за судебной практикой, тем более, что вот только сейчас суды же тоже были на удаленке, и вот все эти трудовые споры 2020 года, они только сейчас и начали по ним решение выносить. Может быть, и на основании этих решений законодатели придут к выводу, что тоже нужно
дополнения. Мне кажется, что здесь еще есть над чем поработать, но в принципе в целом ситуацию с этим поправками я бы оценил как положительную, потому что эволюция происходит. Видно, что наши законодательные органы учли целый ряд проблем, которые существовали, и их попытались как-то решить. Насколько получилось, вот практика покажет.
Вот и посмотрим. Да, спасибо большое, Сергей Саурин, доцент кафедры трудового корпоративного права Российской академии народного хозяйства и государственной службы, был в студии «Радио Свобода». В эфире программа «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
Сибирь-реалии – это ежедневный честный